Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. За последние месяцы вы, наверное, привыкли, что мы записываем его вместе с моим соведущим Сергеем Демидовым. Но сегодня формат будет чуточку другим, потому что в этом эпизоде у нас после долгого перерыва наконец снова будет гость. Легенда российского хоккея, один из лучших вратарей в отечественной истории Евгений Набоков уделил нам время, чтобы поговорить о его замечательной карьере и о том, как ему удалось решение завершить карьеру, и о времени вне хоккея, и о своем возвращении в него, и, конечно, о рекордном нашествии российских вратарей в НХЛ за последние пару лет. Перед тем, как мы с Евгением поговорим обо всем этом, хочу напомнить вам почаще заглядывать на NHL.com.ru. Это русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги, на котором вы найдете самое полное освещение всего, что касается событий в НХЛ и выступления вне российских хоккеистов. Ну а теперь, без дальнейших задержек, встречайте нашего сегодняшнего гостя Евгений Набоков. Добро пожаловать в подкаст «За бортом». И я невероятно рад представить вам своего сегодняшнего гостя, одного из лучших вратарей за всю историю российского хоккея, ветерана 14 НХЛ-ских сезонов Евгения Набокова. Евгений, привет!
Добрый день, Паш.
Слушай, ну начать, наверное, все-таки хочу с такого самого актуального, с учетом того, какой год мы только что перенесли, тяжелый. Как вы сами в Калифорнии пережили не только коронавирус, но еще и эти лесные пожары? Как это вообще для вас выглядело?
Вы совершенно правы, что этот сезон был довольно-таки особенным. Год, не сезон, а год был довольно-таки особенным для всех нас. И было нелегко всего... Всякого было много, пришлось пережить, но во всяком случае не совсем уж и плохо это было. Но у нас при пожарах, я думаю, где-то около месяца, по-моему, мы сидели в тумане в большом и дышали непонятно чем. Вот. Ну и, естественно, во всем мире этот коронавирус, я думаю, что никого уже не радует, и всем уже все это надоело. Поэтому, ну, ничего не поделаешь, пытаемся через это пройти, как бы, с улыбкой.
Да, уж ничего больше, собственно, и не остается. Да. Ну и, собственно, переходя уже к хоккейной теме, за 6 лет, я так все-таки думаю, у тебя уже, наверное, было время переосмыслить свою жизнь в хоккее, такую длинную, долгую, 24, по-моему, да, профессиональных года в хоккее, из которых в НХЛ. Столько лет стучались, можно сказать, в двери финала Кубка Стэнли. За все, по-моему, годы в Сан-Хосе всего один раз вы не попали в плей-офф, где-то там в самом начале, по-моему, во втором или в третьем году. Как ты думаешь, чего не хватило все-таки за тот десятилетний период, когда вы были на пороге?
Ты знаешь, наверное, не хватило простой спортивной удачи иногда, если честно. Сейчас сидишь так и вспоминаешь все это и перевариваешь, и где-то травмы немножко подводили, где-то удача немножко отворачивалась, и где-то, наверное, не совсем хороши мы все были. Вот, поэтому я со многими ребятами разговаривал, кто выиграл Кубок Стэнли, и практически все в один голос говорили, что без удачи просто невозможно пройти этот марафон. И, понимаешь, нам всегда приходилось играть с грандами хоккея. Знаешь, в то время, в начале 2000-х, это были... То есть нам нужно было пройти и Колорадо, и Детройт, и Сент-Луис, и Даллас. То есть все вот эти клубы, которые в то время были очень и очень сильными, даже по сравнению с нами. Вот, поэтому всегда получалось пройти одну, но не получалось проходить других. Поэтому где-то немножко удача отвернулась от нас.
И в те годы западная конференция, конечно, была посильнее восточной, и столько чемпионов вышло... те годы оттуда.
Как раз да, потом были. Анахайм, помнишь, Анахайм еще был очень солиден.
Конечно.
Когда Пронгер, Недермайер пришли, и Перис, Селяни, все там, они Перри был молодой совсем, с Гетславом в то время, и они сверкали очень прилично, поэтому нелегко было.
Да, и я скорее больше для наших слушателей, чем для тебя, хочу напомнить, что Евгений Набоков первый среди россиян по количеству побед, 353 победы, второй по количеству сыгранных матчей, позади только Николая Хабибуллина, первый по играм на ноль, 59, боже ты мой, 59 матчей на ноль сухих, первый по коэффициенту надежности среди всех россиян, когда-либо выступавших в НХЛ, 2.44. Кроме того, обладатель приза лучшего новичка 2001 года, двукратный участник матча звезд, чемпион мира, между прочим, Причем не какого-нибудь чемпионата мира, а того самого в Квебеке, самого памятного для России 2008 года. Участник двух Олимпиад. И в последнем матче, в котором Россия обыграла Канаду с участием всех сильнейших, именно Евгений защищал ворота и не пропустил ничего. Жень, теперь к тебе вопрос. Из всего, что я сейчас перечислил, что приятнее всего вспоминать и чем сильнее всего гордиться?
Ты знаешь, для меня всегда было очень приятно выступать за сборную. Это такое, как совсем другое чувство по отношению, когда ты играешь регулярные чемпионаты, плей-оффы, когда ты приезжаешь на Олимпиаду, и где собираются все самые-самые-самые лучшие, и ты выходишь и играешь, это не марафон, это спринт, и ты играешь, и совсем другие чувства, потому что права на ошибку практически нету, и я всегда, например, я не так много играл за сборную, получилось так, что постоянно совпадало с плей-оффом, но когда я выходил, играл, мне это очень нравилось. И, наверное, когда в первый сезон, потому что когда выиграл новичка, было очень важно для меня, потому что мне казалось всегда, что в первый сезон, если бы я чуть-чуть где-то провалился, я бы потом вообще в НХЛ не смог играть. И поэтому, когда этот сезон прошел довольно-таки удачно для меня, я думаю, что это тоже осталось в хорошей памяти у меня.
Конечно, да, нанесло на карту, можно сказать. А есть, да. Есть какой-то такой момент, который вот хочется прямо, законсервировать, поместить в капсулу времени, чтобы сберечь во всех деталях и вспоминать вот просто секунду за секундой, как это было?
Наверное, это чемпионат мира, естественно, до 2008 года. Это когда, все, что происходило, как я туда попал, каким образом я туда попал, и потом, как мы выиграли это все. Я думаю, что это был, опять же, особенный турнир, как ты перед этим сказал, и особенные чувства все переживали. Поэтому я думаю, что это, конечно, было особенно. А плей-офф, он плей-офф, он всегда очень интересный, он всегда... говорится, останется в памяти все проигрыши, все выигрыши. Все, сидишь сейчас и перевариваешь со временем, что можно сделать было по-другому. Но, я всегда... Меня кто-то спрашивал, что бы ты изменил? Я говорю, слушай, я ничего не мог изменить, потому что я отдавался на 100% постоянно. То есть я как-то нигде не филонил, не халтурил нигде, и поэтому каких-то таких сказать, что... нужно было там по-другому сделать или там доработать. Понимаешь, если честно, в этом, как говорится, у меня нет никаких...
Не в чем сейчас... себя корить, не в чем себя винить, я понял.
Не то, что винить, а я не жалею ни о чем, Даже тогда, когда мы проигрывали, либо это плей-офф, либо это Олимпиада, я всегда выходил и старался все выполнять на 100%. А уже говорить, что вот там можно сыграть было так или иначе, это уже... сейчас сидишь, когда наверху, и смотришь игру, обсуждаешь или осуждаешь других вратарей, и начинаешь понимать, что легко сидеть наверху и как-то говорить, о, нужно было так сыграть или эдак. Но когда нужно принимать решение в доли секунды, принял решение, потом что об этом жалеть. Поэтому...
Да, в связи с Олимпиадой в Турине у меня есть небольшое собственное воспоминание. Хочу немножко и тебе об этом напомнить, и с нашими слушателями поделиться. Это и для тебя была первая Олимпиада, и, честно говоря, для меня тоже. Я на нее впервые приехал как журналист, и мы с небезызвестным тебе Игорем Робинером в паре освещали ее для «Спортэкспресса».
Да-да-да.
Да, и у вас был, как ты сам помнишь, этот незабываемый четвертьфинал с Канадой, который вы выиграли 2-0. Да. Поздний матч был, у нас, отчет надо было сдавать прямо вот с финальной сирены под дедлайн. Я до сих пор, 15 лет уже прошло, страшно вообще подумать, 15 лет. Помню последние две фразы, которыми Робинер этот отчет закончил. Это выглядело так. Мы выиграли у Канады, и теперь на этой Олимпиаде нам никто не страшен. Это сейчас звучит как анекдот просто какой-то, потому что после этого были те самые, 0-4 с Финляндией в полуфинале и 0-3 с Чехией в матче за бронзу. Да, вот такая история.
Да, на что я всегда, когда смотришь на это расписание и думаешь, представляешь, это когда сыграешь вечером против канадцев, тебе полночи нужно отходить, а потом, по-моему, у нас с финнами игра, да, сразу была?
Да, быстро.
Да, вот, и поэтому я всегда говорю, ну, можно было расписание как-то по-другому сделать, дать нам один день, как говорится, насладиться победой. Но расписание есть расписание, поэтому тут ничего не поделаешь.
Хорошо, поностальгировали. Теперь хочу все-таки поговорить уже больше о сегодняшней жизни, или ближе к нашему дню. Насколько ты хорошо помнишь тот момент, когда ты сам для себя понял, что пора заканчивать с игрой?
Ты знаешь, вот это лето, когда мы думали остаться в Айлендерс или куда поехать, куда-то еще где-то поиграть, я уже начинал понимать, что, знаешь, почти 40 лет уже было, что все подходит, как говорится, к концу, и это лето было очень тяжело проводить, значит, в плане эмоциональном, в подготовке, и, наверное, в это лето как-то я уже задумался, знаешь, смогу ли я, как говорится, продолжить этот сезон и доиграть его, хотя играть желание было, знаешь, все-таки, но опять же, знаешь, проходить вот через это лето, где ты начинаешь, примерно, я обычно начинал в начале июля, уже начинал вкалывать, июль-август проходить через это, и к концу августа, я помню, жене сказал, я говорю, ух, что-то тяжеловато уже, вот. И потом уже, когда я приехал в лагерь в Тампе, то есть уже начинаешь потихонечку понимать, что происходит, что к чему, и, знаешь, и искринка пропала. Значит, вот что самое, когда искринка пропадает, и это уже как бы такой звоночек. Mm-hmm. И, знаешь, я расскажу очень интересное. У меня разговор был у нас. Помнишь, такой Роб Блейк играл у нас? Вот, играл, и ему тоже было, он уже подходил к 40, и мы как-то летели откуда-то, долгий полет был. И я спросил у него, я говорю, слушай, Роб, я говорю, как ты знаешь, а он, уже говорил, что последний его сезон. Я говорю, слушай, откуда ты знаешь, что твой последний сезон? Я говорю, ты еще неплохо выглядишь, хорошо играешь, там, знаешь, выглядит вообще, он, знаешь, в такой хорошей физической форме был.
Ну, он и сейчас, так, по-моему.
Да, он так заулыбался и говорит, поверь, говорит, мне, Наби, он говорит, ты это почувствуешь, и ты это узнаешь. Он говорит, это очень легко узнать, когда уже время подошло.
Да.
Ну, он сказал и сказал, знаешь, как бы, сказал. И я, если честно, то ответа и не понял, знаешь, что он имел в виду. А потом уже, когда уже самому это время подошло, знаешь, 40 лет, и уже думаешь, вот она, эта искринка, и начинает уходить. Поэтому... Слушай, ну,
получается, что там прекрасный Джо Торнтон, которому 41, и с Дэн О'Хара, которому 43, у них эта искринка еще так и не пропала, да, поскольку они все еще...
Ну, по всей видимости, да, по всей видимости, нет, у них не пропало, особенно, я, если честно, не удивлен, что у Джона не пропало, потому что у него, конечно, характер, знаешь, такой веселый, он постоянно такой на позитиве, и я думаю, в какой-то мере игрокам немножко полегче, потому что у них, знаешь, этой положительной энергии больше, когда они играют. У вратаря все-таки больше негативной энергии. Знаешь, ты пропускаешь, то есть у тебя... Ты, если не ловишь, ты больше ничем команде помочь не можешь. А у игроков, понимаешь, если они не забивают, они чем-то другим могут помочь. Там, передачу, там, выиграть вбрасывание, там, еще что-то.
Да.
Вот. И поэтому... Я с ним вот недавно разговаривал, он до сих пор получает удовольствие от игры. И, понимаешь, и это, я думаю, самое важное.
Ну, это прекрасно, да. И я думаю, что все очень рады видеть, что он до сих пор охотится за своим титулом и желают ему в этом удачи.
Да.
Хорошо. А когда, собственно, тебе пришла в голову мысль, что хорошо бы принять тренерскую должность в Sharks, и что это то, чем ты хочешь заниматься в жизни? Это сразу пришло или это какая-то пауза понадобилась?
Нет, ты знаешь, это не пришло сразу. Я просто не знал, когда я закончил, когда все эти церемонии проходили, знаешь, здесь в Сан-Хосе, и мы общались с Дагом, и Даг спросил меня, что ты хочешь делать. И я говорю, слушай, Даг, я не знаю, я пока хочу побыть семьей, пока не знаю, что я буду делать. Вот, он говорит, слушай, ну почему тебе не приходить там и просто, знаешь, не побыть на льду с ребятами, там, побыть вокруг ребят, вратарей имеется в виду, поработать с ними чуть-чуть, там, просто поделиться чем-то. Я говорю, ну, слушай, в принципе, значит, с утра дети в школе, делать нечего. Я говорю, ну хорошо, он меня ни в какие рамки ничего не ставил. Он говорит, сколько хочешь, столько приходи, там 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Вот, и я, по-моему, первые пару месяцев-то отдохнул, а потом начал, знаешь, так уже началось чесаться одно место.
Я поясню, что Даг имеется в виду Даг Уилсон,
генеральный менеджер. Да, извиняюсь, да, Даг Уилсон, да, я не уточнил. И я начал приходить туда, начал с молодыми ребятами так работать, начал опять вокруг, знаешь, всего этого хоккейного мира жить. И так постепенно, ты знаешь, потихонечку, как говорится, засосало в это во все, и мне как-то понравилось быть вокруг ребят опять в раздевалке, опять, знаешь, эти шутки, опять ты занимаешься любимым делом, разговариваешь о хоккее, и потихонечку пошло, и все, и потом уже... по всей видимости, и клубу это понравилось, и как-то потом мы нашли опять общий язык, и я стал более-менее этим уже всерьез заниматься.
Ну да, ну у тебя же все-таки есть супруга и 2 детей подростков, насколько я помню, да, им уже там...
Они уже...
Школы. Никто не против был?
Ты знаешь, что хорошо, опять же, как я и говорил, что расписание мне позволяло быть дома очень много. Знаешь, я работал с ребятами на тренировках, в поездки не ездил, и было здорово. Было здорово, и дети росли, и время шло, как говорится. Поэтому никто против не был, и все как бы занимались своими делами. У всех я с сыном постоянно ездил на игры, постоянно на тренировках был. Я также его команду немножко тренирую. Вот, или, ну, сейчас тренировал, будем говорить. Потому что
он у тебя
сейчас...
вообще нападающий, да, не вратарь?
Нет, он нападающий, да. Играет в нападении.
Здорово. Вот. А вообще, с тех пор, как закончил играть, появились в жизни какие-то, может, новые хобби, увлечения, какие-то новые занятия, на которые раньше не хватало времени или, может быть, желания?
Ты знаешь, нет. Времени по-прежнему не так много. Понимаешь, опять же, это... Мы как-то с кем-то я разговаривал, я говорю, слушай, я как начал с 10 лет, да, хоккей, там, тренировки, поездки, это, то, да, и сейчас то же самое. Понимаешь, то есть если это не поездка, будем говорить, с Шаркс или с Барракудой, то это поездка с сыном. Логично. Если это не поездка с сыном, то это поездка с дочкой куда-то, знаешь, на ее, будем говорить, танцы там или еще что-то, ее везешь куда-то. И поэтому как-то все это... Потихоньку в гольф с сыном играю. Ну, с меня игрок, правда, слабый, поэтому он больше играет, а я так. Мячики подаю там, шарики. Так что вот так потихонечку.
Ну, отлично, да. Хоккей все-таки такая вещь, которая засасывает всех как-то навсегда.
Да.
Не отойти. Женя, последнее, что не могу с тобой не затронуть и не обсудить, это следующее. Собственно, когда ты сам приехал в НХЛ 20 лет назад, из россиян здесь в сущности были только ты да Хабибулин, и потом еще Илья Брызгалов там вскоре добавился, и у вас было 3 россиян довольно долго из российских вратарей, и это было все. А сейчас россиян в НХЛ просто реально рекордное количество, рекорд всех времен, 8 человек в этом сезоне. Это только из тех, кто стабильно выходит на лед, и не считая тех, кто на подходе в фарм-клубах, и в том числе у вас, Сан-Хосе, парень. С чем, по-твоему, связан такой вот дефицит вратарей 15-20 лет назад и такое изобилие их сейчас, российских имеется в виду?
Я думаю, все-таки, что с детской школы это все было, и меня уже кто-то задавал этот вопрос. Я думаю, что это связано все с детской школой, с обилием тренеров. Знаешь, сейчас я слышу, что и финские тренера очень часто работают в России и делают какие-то лагеря. И то есть сейчас есть больше выбора у мальчишек. Знаешь, когда раньше там при клубе был, допустим, вот когда я рос, да, у нас в Усть-Каменогорске папа мой этим занимался.
Ну, конечно.
Когда детьми все были. А сейчас у ребят просто появилось больше выбора. Понимаешь, кто-то даже в Финляндию ездит, кто-то в Австрию ездит, там находит какие-то лагеря для вратарей. И мне кажется, вот с этим все-таки связано очень много, потому что когда ты заложишь основу, да, во вратаре, я не знаю, во сколько это именно, у всех по-разному, у кого-то в 14, у кого-то в 16, у кого-то в 12, то есть эта вот основа, она закладывается, да, и потом уже, когда они все подходят, становятся, значит, через сборную проходят ту или иную, посмотри, сколько сборная сейчас играет по сравнению, как раньше. Вот, то есть очень много вот всех этих разных турниров. И чем больше играешь, чем раньше у тебя появляется шанс попробовать себя на интернациональном уровне, это все очень хороший опыт. Вот, поэтому все наши вот молодые ребята, они все через это прошли. Но я все-таки думаю, что они ответят тебе на этот вопрос даже лучше, чем я. Потому что они через это сами все прошли, и мне кажется... Значит, тот же Илья Сорокин или Шестеркин, Андрюха Василевский, то же самое, но у него папа был тоже вратарь.
Да.
То есть эти ребята, Антон Худобин, Антон Худобин немножко постарше, чем тот же Шестеркин. Он больше, как говорится, в моем поколении вырос все равно, Антон.
Ну, как раз ровно между тобой и ими, да.
Да, да, он с какого? Он 81-й, 83-й, что-то такое, да?
Ему 33, то есть получается, прям не готов тебе сказать.
Наверное, да, ну, неважно, 83. То есть получается, что он немножко ближе возрастом ко мне, чем к молодежи сейчас. Вот. Да. Но мое мнение вот такое, знаешь, что вот именно... И потом они, не забывай, они в КХЛ уже тоже многие поиграли. И Илья поиграл в КХЛ, и Шестеркин поиграл в КХЛ, поэтому они прошли какой-то определенный опыт.
Да, да, вот я Георгиева на днях спрашивал по этому поводу, он как раз тоже считает, что поскольку ребята приезжают многие с КХЛ-ским опытом уже и играли против людей с хорошими поставленными бросками, они уже лучше готовы, чем какие-нибудь новички, которые поднимаются из юниорских лиг здесь.
Да, да, да.
И последнее. Я знаю, что ты не любитель называть лучшим там кого-то одного, потому что, ну, действительно, объективно тяжело это сделать. Я тебя по-другому спрошу. Кто ты думаешь из действующих российских вратарей, вот из этих восьмерки, которые сейчас в НХЛ играет, может у тебя отобрать твои рекорды российские, вот, скажем, там, по матчам?
Да, я думаю, что их человека 4 будет скоро, знаешь, они, ребята, я думаю, все зарекомендуют себя очень хорошо. Я думаю, что Андрюха Василевский очень-очень-очень пойдет далеко. Мне кажется, вот то, что мы видим, это только какое-то, знаешь, такое начало. Я думаю, что у него есть шансы, знаешь, побороться за Везну каждый год.
Что он и делает, в принципе, да, 3 последних года.
Да, да, понимаешь, то есть Серега Бобровский, я думаю, тоже, что себя еще проявит. Я думаю, что еще прошлый год, мне кажется, он сможет доказать, что был, как говорится, так небольшой осечкой у него. Угу. Вот. И Варлаши тоже, посмотри, как здорово играет. То есть попал в хороший клуб. Очень важно, знаешь, еще... Многие забывают, что очень важно попасть в хорошую команду и в хорошую организацию. Для вратаря это очень важно. Очень важно. Поэтому и похоже, что они все находятся в хороших руках на данный момент.
Похоже на то. Но, может быть, еще и сам хоккей немножко поменялся. Так, глядя на их статистику, по-моему, ни у кого из них нет шансов посягнуть на твой рекорд 59 сухих матчей или на 2.44 коэффициент надежности. Мне кажется, это еще постоит.
Понимаешь, тут опять же, я думаю, что у Андрюхи сейчас на данный момент, у Василевского, я думаю, что самый лучший шанс, да, будем говорить. Но как долго будет длиться то, что Тампа будет оставаться настолько хорошей? Вот. Но я думаю, что они смогут это сделать. И насколько он хорош, понимаешь, ты не забывай, что под 1.90 ростом и с такой реакцией, с такой растяжкой, у него практически он может делать все.
Да.
Понимаешь, когда у других ребят где-то ростом не тот, знаешь, какой у него. А у него, мне кажется, очень большие шансы побить не только, будем говорить, там какие-то мои рекорды, знаешь, а я думаю, что он должен, не только он сможет, я думаю, что он должен замахнуться на большие на самые большие рекорды.
Ну, дай ему бог, да. Пока да. Он у Тампы такой, какой он есть, они, конечно, будут очень сильные, будут претендовать. Жень, огромное спасибо. Я больше не хочу отнимать твое время. Очень благодарен тебе, что ты заглянул к нам в гости на «Огонек», в подкаст «За бортом». Удачи тебе в этом сезоне. Дышать тебе свежим воздухом калифорнийским. И давай победим коронавирус уже быстрее.
Да, да. И вам того же. Всем здоровья, всем всего самого наилучшего.
Спасибо огромное.
Все, спасибо большое.
Еще раз хочу поблагодарить Евгения Набокова за его время и за это интервью. Замечательный он парень и всегда таким был. Уже не могу точно вспомнить, когда именно с ним познакомился. По-моему, это 18 или 19 лет назад было, еще в самом начале его карьеры в НХЛ. И потом мы еще встречались на его двух Олимпиадах в Турине и в Ванкувере в 6-м и 10-м году. Но могу точно сказать, что абсолютно каждый разговор с ним поднимал мне настроение. Потому что исключительно позитивный, приветливый и воспитанный человек, без каких-либо вообще звездных комплексов. В конце разговора, когда мы с ним обсуждали его российские рекорды, он сказал, что не сомневается, что все эти рекорды будут скоро побиты, поскольку действительно россиян в НХЛ сейчас много, есть очень сильные вратари. И сейчас, заканчивая этот разговор, я бы хотел пробежаться быстро буквально по его рекордам и посмотреть, насколько он вообще прав. Ему несколько штук принадлежит. Вот сейчас я, с вашего позволения, их открыл перед собой. Рекорд по количеству побед. У Евгения 353 победы. Он опережает уже давно закончившего Николая Хабибуллина на 20 побед. Из тех, кто играет сейчас, ближе всех к нему Сергей Бобровский, у которого 279. То есть ему не хватает еще 74 побед, что, скорее всего, думаю, что Бобровского шансы хорошие. Ему еще играть и играть. И для справки, у Андрея Василевского 162. То есть ему еще примерно 200 раз надо выиграть, чтобы Набокова догнать. Теперь... Набокову принадлежит рекорд по коэффициенту надежности 2,44. И здесь интересная ситуация. Ровно такой же коэффициент сейчас у Антона Худобина. Но, как вы понимаете, эта ситуация плавающая. То есть этот коэффициент может у Худобина пойти как вверх, так и вниз. И чтобы этот рекорд у Набокова отобрать, ему нужно в конце карьеры играть лучше, чем еще лучше, чем он играл до сих пор. Что, конечно, в этом смысле есть вопросы. Теперь рекорд, который, я думаю, что за Евгением останется на очень много лет, это рекорд по сухим матчам. 59 шатаутов, немыслимое совершенно количество, просто чтобы вы понимали, скажем, у Бобровского, которому уже 31 год, у него только 34, то есть ему нужно еще 25 раз сыграть на ноль, чтобы хотя бы догнать Набокова, при том, что Бобровский уже тоже 10 лет в НХЛ отыграл. И у Андрея Василевского всего 21 пока что матч на ноль. Наверное, какие-то шансы есть, ему все-таки еще более долгая карьера предстоит, но все равно на 38 он отстает. И, наконец, последний момент. Набоков является единственным российским вратарем в истории, кто сам забил гол. Причем сделал он это еще в самом начале карьеры, в 2002 году, в ворота Ванкувера забросил шайбу. И, казалось бы, такой рекорд, который, в принципе, может пасть в любой вечер, поскольку всего один гол, да? Но как-то 19 лет он уже стоит, и никто из 17 российских вратарей, которые выступали в НХЛ за всю историю, пока что голов не забивали. Так что вот такой вот у него набор рекордов. Так что, думаю, как минимум парочку за ним еще за ним задержится довольно надолго. Ну что ж, это был 15-й эпизод подкаста «За бортом». Надеюсь, он вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на наш подкаст. А еще, если хотите, поставьте лайк этому видео, если смотрите его на YouTube, или оставьте комментарий. Не могу пока сказать, будет ли у нас гости в следующем эпизоде, или же мы снова проведем его вдвоем с Сергеем Демидовым, но могу пообещать, что если вы любите НХЛ, то скучно вам не будет. Так что надолго не прощаюсь. Услышимся.